В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 10 августа. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Тбилиси продолжают выселять беженцев из мест их компактного проживания.
Я жила на втором этаже, вот здесь, а мой брат на третьем. Сейчас получается, что ему дадут деньги, а мне нет.
Что думают о будущем грузино-осетинских отношений граждане де-факто Республики Южная Осетия?
Это политики пока должны как-то начать. А что люди? Люди и так как-то связываются, народ.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из Пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Дэвид Кэмерон заявил, что власти в ближайшее время положат конец беспорядкам в британских городах. На биржевых торгах в Европе кратковременный подъем вновь сменился резким спадом. Сирийские войска были выведены из города Хама. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что власти в ближайшее время положат конец беспорядкам в британских городах, продолжающимся уже 4 ночи подряд.
Нам нужно нанести ответный удар, и это уже делается. Мы видели то худшее, что есть в Британии, но я верю, что мы увидели кое-что из лучшего. Миллион людей, высказавшихся в сети Facebook в поддержку полиции, целые районы, объединившие усилия для восстановления порядка. Однако ни малейшего повода для самоуспокоения нет, и предстоит сделать еще очень многое.
Сказал Дэвид Кэмерон. Ночь на среду в Лондоне, где начались волнения, прошла относительно спокойно. Беспорядки, однако, произошли в других городах, наиболее сильные в Манчестере. В Бирмингеме погибли 3 человека. По данным полиции, они пытались защитить свою собственность от вандалов и были сбиты автомобилем. В Лондоне и других городах значительно увеличено число полицейских, дежурящих на улицах. По словам Кэмерона, на вооружение полиции поступят водометы, ранее в Великобритании не применявшиеся. За участие в беспорядках арестованы более 1000 человек. Начало волнениям положила смерть 29-летнего лондонца Марка Дагана в столкновении с полицией 4 августа. На биржевых торгах в Европе сегодня во второй половине дня кратковременный подъем вновь сменился резким спадом. В Лондоне основной биржевой индекс снизился на 3%, в Париже и Франкфурте почти на 5%. По мнению аналитиков, на поведение рынков повлияла появившаяся информация о возможности снижения долгосрочного кредитного рейтинга Франции. Президент Франции Николя Саркози сегодня провел экстренное совещание с министрами, потребовав представить новые меры по сокращению бюджетного дефицита. Решение агентства Standard & Poor's на прошлой неделе снизить на одну ступень кредитный рейтинг США привело к резкому обвалу на фондовых рынках. Вчера ситуация несколько улучшилась, но ненадолго.
Эхо Кавказа. Новости.
В Печерском суде Киева сегодня продолжили слушание по делу против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении должностных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
У здания Печерского суда митингуют около 1000 приверженцев Тимошенко и примерно вдвое меньше ее противников, также разбивших здесь свой палаточный городок. На очередном судебном заседании защита бывшего главы правительства потребовала отстранить от процесса 2 из 4 прокуроров, говорит адвокат Юрий Сухов.
Нет оснований вообще обвинять и поддерживать обвинения в суде, поскольку в действиях Юлии Владимировны Тимошенко нет состава преступлений. Мы считаем, что как минимум нет. Некоторые оценки, которые даются прокуратурой, не соответствуют действительности.
Судья Родион Киреев отклонил ходатайство защиты, и после этого суд приступил к допросу свидетелей. Генеральная прокуратура Украины уже несколько дней безуспешно пытается установить место пребывания 3 ключевых свидетелей по газовому делу, в их числе и бывший президент страны Виктор Ющенко. В поддержку лидера партии «Батьковщина» продолжают выступать писатели, общественные деятели, политики и спортсмены. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Журналистское расследование, проведенное датской газетой «Политикен», выявило существование в Дании тайной экстремистской организации, выступающей за осуществление этнических чисток, передает Сергей Джанян.
Журналистское расследование, проведенное датской газетой «Политикен», выявило существование в Дании тайной правоэкстремистской организации, выступающей за осуществление этнических чисток. Члены секретной сети под названием ОРК, созданные еще 20 лет назад, ставят своей целью очищение Дании от иностранцев и призывают к физической расправе с политиками и общественными деятелями, поддерживающими политику эмиграции. Во время своих собраний члены организации практикуют российские ритуалы, а кроме того, активно выступают на неонацистских форумах, призывая к насилию в отношении мигрантов. По сведениям газеты «Политикен», у истоков создания тайной организации стоят люди, входившие в руководство националистической датской народной партии, которая поддерживает тесное сотрудничество с правящим либерально-консервативным альянсом. А возглавляет сеть ОРК бизнесмен Еспер Нильсен, до недавнего времени руководивший отделением датской народной партии в городе Орхус. Отмечается, что основной костяк российской организации, насчитывающий в настоящее время до 100 членов, составляют благополучные датские граждане, имеющие стабильный доход и высокооплачиваемую работу. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Сирийские войска сегодня были выведены из города Хама после многодневной операции против оппозиции, в ходе которой погибли десятки людей. Власти заявляют, что в Хаме в конце июля произошли нападения на сотрудников сил безопасности, после чего в город были введены войска. Представители Бразилии, Индии и ЮАР сегодня встретились в Дамаске с министром иностранных дел Сирии Валидом Аль-Муалемом. Он заявил, что Дамаск ведет борьбу против вооруженных диверсантов, связанных с иностранными спецслужбами. Международное давление на власти Сирии усиливается. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил сегодня, что Анкара рассчитывает на принятие Дамаском в ближайшие дни срочных мер.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Беженцы, проживающие в бывшей гостинице «Абхазия» в Тбилиси, сегодня устроили митинг перед Министерством по делам беженцев и расселению. Накануне им выдали на руки предписание о выселении. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Здание бывшей гостиницы «Абхазия», расположенное в районе Сабуртало, одно из самых старых мест компактного проживания беженцев из Южной Осетии, появившихся после первого конфликта в начале 90-х годов. Жить не считается непрестижным. Студенты скрывают от сокурсников, что они живут в бывшей гостинице «Абхазия». Взрослые предпочитают не приглашать к себе в гости знакомых. И это понятно. В однокомнатных номерах живут семьи в 3-4 человека, а то и больше. На каждом этаже на 30 семей приходится одна душевая и один туалет. Но даже из такого непрестижного жилья сегодня выселяют. Как выяснили сегодня сами беженцы, гостиница 27 июля была приватизирована компанией «Виладжио», которая является дочерним предприятием фирмы «Висойл», одного из крупнейших импортеров нефтепродуктов в Грузию. Согласно государственной стратегии расселения беженцев, принятой в 2009 году, если центр компактного поселения покупает инвестор, то на его плечи ложится обязанность договориться с беженцами о том, на каких условиях они готовы покинуть здание. Однако с беженцами в Абхазии никто никаких переговоров не вел. Два дня назад им вручили повестки необходимости покинуть здание до 15 августа, а также письменное предложение компенсации в размере 10 тысяч долларов на одну семью. При этом деньги будут выделены из государственного бюджета, а не из средств нового владельца здания. Как рассказывает руководитель НПО «Цхинвали будущего» Марина Мешвилдишвили, список семей в Министерстве по делам беженцев составляли на основе данных 7-летней давности. За это время дети выросли и уже обзавелись собственными семьями, рассказывает беженка Ирма Гонциани.
Ничего не предлагают, это неизвестно.
10 тысяч долларов.
Больше ничего.
На семью. А у нас, например,
семь человек в семье. За 10 тысяч долларов мы гараж даже не можем купить.
Еще одна беженка из Цхинвали, Тинатин Медодашвили, рассказывает, что ей не прислали уведомления о выселении, более того, сообщили, что ей компенсации не полагается.
Я жила на втором этаже, вот здесь, а мой брат на третьем. Сейчас получается, что ему дадут деньги, а и мне нет. И приписали меня к нему. У меня своя семья, у меня муж есть, своя семья. Он меня лечит, уколы делает, 2 укола в живот каждый день делает. Я больная, инвалид. А кто меня будет лечить, это что я к брату пойду?
Представитель консервативной партии Лаша Чхартишвили считает, что правительство нарушает свое обещание выселить только тех беженцев, которые появились после войны 2008 года.
Правительство Саакашвили начало выселять уже так называемые настоящие компактные заселения беженцев. И это очень тревожный сигнал для других беженцев. Если они до сих пор хотя бы надеялись на то, что выселяют только тех, которые после 2008 года были заселены в разные объекты, то, наверное, я думаю, что сейчас они убедятся в том, что надо бороться сейчас, а не когда уже придут к ним. А придут к ним уже точно. Переселение беженцев из Тбилиси в основном проходит под знаком коррупции,
говорит Лаша Чхартишвили. Сегодня беженцы потребовали встречи с министром по делам беженцев Кобой Субелиани. Однако министр так и не появился перед митингующими. Только на сайте министерства появилась информация о том, что еще в январе жители гостиницы Абхазии предупредили о готовящейся приватизации здания, и им придется искать новые жилища. Правда, как это вяжется с данным в феврале обещанием представителей министерства о прекращении всяких выселений, не совсем понятно. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К теме выселения беженцев мы еще вернемся в конце первой части нашей программы. Между тем, что думают о будущем грузино-осетинских отношений граждане де-факто Республики Южная Осетия? Возможно ли сотрудничество самопровозглашенной республики и Грузии? Опрос жителей Цхинвали провела Зарина Санакоева.
Наверное, к этому идет дело, потому что сколько можно воевать? Лично это мое мнение. Хотя у меня сердце разрывается, но все равно это лучший выход, чем война.
А как вы думаете, в какой сфере, с какой стороны может начаться в первую очередь сотрудничество?
Это политики пока должны как-то начать. А что люди? Люди и так как-то связываются, народ.
Ну, может, за то, что пережили, мы, я думаю, что нет. Вот как я вспомню, что было 3 года назад, как вот я только вот из себя все это беру, вот моя семья, сестры, мама, родители, как они все это восприняли, что творилось, думаю, что нет. Это потом время пройдет. А так, конечно, вот чисто вот экономически или что-то нам было тогда легче, можно было сказать. Вот сейчас посмотрите, какие цены, зарплаты какие, цены какие. Все везут через таможню, все через... Да пусть и фрукты возьмем. Наша была все так тогда дешевле. Мы же могли себе позволить купить все.
С Грузией? Да нет, никакой, ничего не будет. С Грузией нам уже все конец. В Грузии такое дело сделали, что нельзя возможность молчать на это. Их никто не прогонял отсюда. Кто их прогонял? Сами встали, ушли. Вот такие они, что они искали, то и нашли.
Ну, во всяком случае, сейчас я не думаю, что может быть пока какое-то сотрудничество с Грузией. Но если даже это в будущем, через какие-то поколения, может быть, сколько, я не знаю, сколько времени должно пройти, что только просто вот какие-то, может быть, торговые какие-то связи и все. Я думаю, других связей быть не может. Просто как вот соседи, типа вот этого, но этот след, который остался, он еще долго будет.
С Грузией? Что с Грузией? Ничего. Всю жизнь они осетин не любили. Я не всех грузин, конечно, имею в виду. Но были и такие. А сейчас мы избавились. Зачем нам они еще сдались? И все.
Я думаю, что это невозможно, потому что у меня убили самые близкие, сестра и племянницу. По-моему, об этом и речи нет. Мне даже страшно говорить слово «Грузия».
С хинвальцами разговаривала наш корреспондент Зарина Санакоева. В течение всей текущей недели главной темой в Грузии и в де-факто Республике Южная Осетия продолжает оставаться августовская война 2008 года. Первые полосы грузинских газет тоже пестрят заголовками на тему войны, рассказывает Олеся Вартанян.
Уже несколько дней грузинская пресса подводит итоги 3 лет, прошедших после августовской войны. Все соглашаются с тем, что 5 дней августа кардинально изменили жизнь нескольких десятков тысяч людей, которые в 2008 году были вынуждены покинуть свои дома в Южной Осетии и Кадорском ущелье в Абхазии. Полная потеря грузинскими властями контроля над конфликтными регионами называется еще одним негативным последствием войны. Тем не менее, некоторые эксперты с газетных страниц высказывают мнение и о положительных сторонах августовской войны. Политолог Геонодия Турция считает, что эта война помогла внести ясность в грузино-российские отношения.
До войны статус России в вопросе Абхазии и Южной Осетии оставался неясным. С одной стороны, Кремль был хозяином сепаратистов, а с другой называл себя независимым посредником между сторонами.
Сказал Гианодия газете «Резонансе». С ним соглашается и председатель коалиции за Европейскую Грузию Михаил Тавхелидзе.
Если не считать некоторые маленькие маргинальные группировки, у всех пропала иллюзия, что с Россией у нас существует некая метафизическая связь, из-за которой мы должны оставаться на российской орбите,
сказал Михаил Тавхелидзе. Обращаясь к урокам войны, многие печатные издания ссылаются на недавнее известное интервью российского президента Дмитрия Медведева. Предложение Медведева начать диалог с Грузией, но только после ухода Саакашвили грузинская правящая элита восприняла как циничный отказ Кремля признавать свои ошибки. Бывший посол Грузии в Соединенных Штатах Тедо Джапаридзе со страниц еженедельника «Квирис Палитра» советует властям избавиться от такого шаблонного мышления.
На месте проправительственных экспертов и представителей власти я бы взял в руки лист бумаги и ручку и провел детальный анализ всех тех посылов, которые в этом интервью были высказаны открыто или же читались между строк. Отсутствие даже схожего желания у властей – главная грузинская проблема. Кто начал эту войну? Для меня это не имеет существенного значения. Мне больно за результаты этой войны, за армию, проигравшую войну, потерянные территории и тяжелейшую перспективу их возвращения,
сказал Тедо Джапаридзе. В интервью газете «Асавалда Савали» бывший грузинский президент Эдуард Шеварнадзе говорит, что Медведев дал интервью только для демонстрации своих принципиальных позиций. Ничего нового Шеварнадзе из него не узнал. Бывший президент говорит, что единственное, что Грузии принесли эти 3 года после войны, это масса резолюций в Европе и США, осуждающих российскую политику в Абхазии и Южной Осетии.
Ни одни резолюции далеко нас не уведут. Я не раз говорил, что во время войны в Абхазии ООН приняла 8 резолюций в нашу поддержку. Но это ничего не изменило. Ситуация очень тяжелая. Мы с каждым днем все больше отдаляемся от перспективы восстановления территориальной целостности,
сказал Эдуард Шеварнадзе газете «Асавалда Савали». Олесь Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня во Владикавказе находящийся более 2 лет в политической эмиграции оппозиционный политик, лидер Народной партии де-факто Республики Южная Осетия Роланд Келихсаев заявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Из Владикавказа наш корреспондент Жанна Тарханова.
Свое решение Роланд Келихсаев объяснил напряженной общественно-политической и социально-экономической ситуацией, провалом программы восстановления. По мнению Келихсаева, коррупция, преследование инакомыслящих и отсутствие независимой судебной власти стали следствием сосредоточения в руках президента огромных полномочий. Роланд Келихсаев не намерен дожидаться официального начала президентской кампании. В Южной Осетии до сих пор не сформирован центр избирком. Сделанное им заявление также не считают преждевременным. Роланд Келихсаев пока единственный из претендующих на пост президента кандидатов, ставивший свою политическую программу. Приоритетным направлением во внешней политике Южной Осетии является, по его мнению, признание независимости со стороны международного сообщества, последующим вхождением в Организацию Объединенных Наций и интеграция в международное правовое поле. Выстраивание межгосударственных отношений с Грузией возможно, по мнению Роланда Келихсаева, только после ее, как заявлено в программе, цитата, «дефашизации и начала реституционных выплат осетинам». Однако Роланд Келихсаев не исключает возможности снятия своей кандидатуры в пользу другого кандидата в президенты, разделяющего политику возглавляемой им Народной партии.
Для меня важно, чтобы Южная Осетия на этот период возглавил именно достойный кандидат, человек, который бы взял на себя те обязательства по реформированию государственной системы Южной Осетии. Потому что сейчас, на данный момент, один человек контролирует все, то есть у него неограниченные функции у президента Южной Осетии. То есть надо эти функции перераспределить и парламенту отдать часть функций, и правительству. Я так думаю, что ближе к выборам, возможно, даже все кандидаты, которые будут выдвигаться, могут договориться об общих правилах и, возможно, даже снятие своих в пользу какого-нибудь человека.
Роланд Келихсаев полагает, что введенный властями Южной Осетии ценз оседлости не является преградой для оппонентов Эдуарда Кокойты, находящихся за пределами республики по политическим мотивам.
Недавно внесенные поправки в закон о выборах и в Конституцию Южной Осетии, это является незаконными по любым юридическим нормам. Эти поправки будут применены только через 10 лет. Это не препятствие абсолютно, вот ценза как такового нет на данном этапе.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Не круглый стол.
А теперь, как мы уже обещали, возвращаемся к актуальной в Грузии теме выселения беженцев из мест их компактного проживания. Нашу сегодняшнюю рубрику «Не круглый стол» ведет мой коллега Андрей Бабицкий. Он и представит своих гостей.
Спасибо, Кэти. У нас на прямой линии из Цхинвали правозащитник Виссарион Асеев и из Нью-Йорка директор Кавказского проекта международного кризисной группы Лоуренс Шиц. Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Итак, напомню, что одной из самых трагических страниц пятидневной войны, вернее, одним из самых трагических ее итогов, стало фактически насильственное выселение из грузинского анклава, из трех грузинских сел, Южной Осетии, местного населения. Люди были вынуждены бежать, и после этого руководство де-факто республики решило уничтожить эти села так, чтобы беженцы не смогли вернуться. У меня первый вопрос к Виссариону Асееву. Виссарион, скажите, чем тогда было мотивировано решение руководства республики, и должно ли оно сегодня для того, чтобы вернуть себе репутацию современного государства, ориентирующегося на международные правовые нормы, должно ли оно вернуть беженцев в места их постоянного проживания?
Так, ну, Андрей, во-первых, я бы возразил по поводу фактического там насильственного выселения людей из этих трех сел, там, ну, из этого анклава, прилегающего к Цхинвалу. На мой взгляд, и не только на мой взгляд, по информации, которую я обладаю и которая здесь ходит, насильственного выселения не было. Грузинская армия вывела добровольно и организованно это население перед атакой на Цхинвал, обещав им в случае успешной атаки, что их дома будут для них дачами, а жить они будут в городе Цхинвали и выберут себе любое жилье. Поэтому говорить об каком-то насильственном выселении со стороны руководства или власти Южной Осетии этих трехклавов я бы не сказал.
Хорошо, Виссарион, должно ли сегодня руководство вернуть этих беженцев в свои дома?
Что касается этого вопроса, я считаю, что как любая страна, Южная Осетия имеет право на самозащиту, и пребывание граждан иностранного государства на ее территории должно, конечно же, регламентироваться какими-то законами. А что касается возвращения тех людей, которые признают себя гражданами Южной Осетии, я думаю, безусловно, оно должно быть независимо от национальности, и все граждане Южной Осетии должны обладать равными правами на ее территории.
Благодарю вас, Лоуренс Шиц. Согласны вы вот с такой постановкой вопроса, что пребывание граждан иностранного государства должно регулироваться законами этого государства?
Ну, очень интересная формула описания моего собеседника. Сначала он говорит, что они не граждане, а потом граждане, которые имеют право на возвращение. То есть это были люди, которые живут де-факто в Южной Осетии сейчас. И, как я понимаю от своего собеседника, они то ли не граждане, то ли граждане. В любом случае, факт остается фактом, что люди покинули свои дома. Я тоже слышу здесь некое объяснение, что поскольку эти люди убежали в первые дни войны, что они не были выгнаны. Ну, конечно, покинули, потому что война шла, и люди понимают, что случится с людьми этнических меньшинств в местах, где идут в войны, которые вообще имеют этнический компонент. Что касается их права на возвращение, это чисто вопрос и международной практики, которая вообще практикуется 40 лет. И пытаться делать вид, что эти люди, как бы, я не знаю, не имеют права на возвращение в свои дома, абсолютно противоречит всем международным нормам. И, к сожалению, очень, я бы сказал, ухудшает имидж Южной Осетии на международной арене.
Да, Виссарион, у меня вот тоже возникает к вам ряд вопросов. Ну, предположим, Декларация прав человека однозначно считает императивными права человека, да, а не права национальной группы или государства. Вы же, будучи правозащитником, выступаете как патриот, то есть человек, защищающий интересы осетинского народа. Вот это раздвоение не мешает вам ориентироваться в таких, в общем, однозначных проблемах, как проблема беженцев?
Андрей, вот в данном вопросе, как бы, да, я бы не стал позиционировать себя как правозащитника. Тема не совсем правозащитная, политическая тема. Поэтому в данном вопросе я себя позиционирую именно как политика осетинского. Как политик я говорю, любой гражданин Южной Осетии имеет право проживать на территории Южной Осетии и пользоваться ее правами. И не надо передергивать мои слова. Мой оппонент передергивает, якобы я говорю, что то не граждане, то не граждане. Я говорю так, что люди, которые вышли, были выведены грузинскими войсками добровольно, и вышли самостоятельно, добровольно из этих анклавов, те, которые считают себя гражданами Южной Осетии и готовы принять гражданство и выполнять все обязанности.
Да-да, Виссарион, вы это уже сказали, это абсолютно понятно. Но да, скажите мне, не считаете ли вы...
Андрей, во-первых, никакой декларации прав человека, скажем так, Южная Осетия никакую конвенцию, она ничего не подписывала и не ратифицировала. Чтобы в данный момент международная сообщество предъявляло требования по выполнению каких-либо деклараций Южной Осетии, для этого нужно признать право за правительством Южной Осетии ратифицировать эти декларации. Вот в этом и заключается на самом деле ловушка для людей, проживающих здесь. Международное сообщество, не признавая Южной Осетии, тем самым ставит под удар права человека на этой территории. Власти Южной Осетии тем самым выводятся из-под международных каких-то обязательств.
Виссарион, у нас не так много времени, все понятно. Скажите, но я, собственно, про декларацию адресовал вам слова, а не государству Южной Осетии. Но, тем не менее, если государство не считает абсолютным императивом право человека на собственность, на крышу над головой, то, в общем, государством такое образование назвать довольно сложно.
А кто сказал, что оно не считает?
Три анклавные деревни были, совершенно сознательно разрушены.
Давайте говорить так, это был государственный акт или это был акт вандализма каких-то неформальных вооруженных формирований?
Есть очень много доказательств, что это был государственный акт, который совершался при попустительстве или по прямому распоряжению юго-осетинских властей, и в нем участвовали также и российские военнослужащие.
Есть документ, подтверждающий это?
Есть очень много свидетельств, тоже в том числе и свидетельства журналистов.
Давайте, у нас есть свидетельство того, что Грузия на государственном уровне принимала какие-то акты об этнических чистках в Южной Осетии.
Хорошо, если это был акт вандализма, почему сегодня руководство Южной Осетии не пытается ликвидировать его последствия?
Согласен, эти вопросы надо расследовать, надо ставить это перед государством Южной Осетии, задавать эти вопросы. Задавать вопросы в области прав человека и защищать их независимо от национальности. У меня нету никаких противоречий.
Спасибо, Виссарион. У нас остается буквально у нас остается 30 секунд, и я хочу спросить Лоуренса Шица. Лоуренс, есть, на ваш взгляд, сегодня какой-то реальный путь вернуть беженцев домой?
Есть, конечно. Мы все знаем, что и мой собеседник, я не называю его оппонентом, как он мне описал, но есть, естественно, мы все знаем, что бюджет Южной Осетии финансируется больше 99% Российской Федерации. Мы знаем, что Российская Федерация восстановила грозными миллиардами деньгами. А при решении, я считаю, что Россия вместе с Южной Осетией перестроить эти компактные села, конечно, это можно сделать очень быстро. Этот человек знает.
Благодарю вас. И я напомню, у нас... Мы уходим на новости, Виссарион, извините, пожалуйста, мы уже не можем. Мы заканчиваем наш круглый стол. И я напомню, у нас из Цхинвали был на прямой линии правозащитник Виссарион Асеев и из Нью-Йорка директор Кавказского проекта международной кризисной группы Лоуренс Шиц.
слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Тбилиси, Сухуми и Цхинвали», 21 час 29 минут, в студии Кэти Вочеришвили. И наступило время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В Цхинвали прибыла официальная делегация Министерства регионального развития России во главе с заместителем министра Сергеем Верещагиным. Делегация Минрегионразвития посетила строящиеся социальные объекты в Цхинвали. В правительстве самопровозглашенной республики прошло совместное совещание Эдуарда Кокуйты и Сергея Верещагина с членами межведомственной рабочей группы по инспектированию объектов и мероприятий инвестиционной программы в Южной Осетии. По официальной информации, на реализацию инвестиционной программы в бюджете Южной Осетии заложено 6 миллиардов 851 миллион рублей. Акции государственных компаний будут размещены на международных биржах Лондона, Варшавы и Нью-Йорка, сказал на заседании правительства в среду премьер-министр Грузии Ника Гелаури. Правительство рассматривает возможности размещения 15, 20 или 25% акций грузинской железной дороги и государственной электросистемы Грузии, сказал Гелаури. По его мнению, для компании это станет стимулом привлечь дополнительный капитал и содействовать экономическому развитию страны, решить проблемы безработицы. Спецстрой России завершил реконструкцию Рогского тоннеля на границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Федерального агентства специального строительства России Григорий Ногинский. По его данным, российские строители провели также реконструкцию дороги общей протяженностью почти 80 километров. Он также отметил, что строители спецстроя задействованы в создании инфраструктуры для российских военных баз в этом регионе, возведении объектов как для Минобороны, так и для погранвойск. В Махачкале сотрудники правоохранительных органов блокировали группу боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. С боевиками, укрывшимися в одном из частных домов, велись переговоры о сдаче, но они открыли огонь. Завязалась перестрелка. На прилегающей территории введен режим контртеррористической операции. Блокированные боевики подозреваются в нападениях на сотрудников полиции и организации терактов. Глава Минобороны Армении Серан Аганян в среду посетил одну из воинских частей на так называемой границе соприкосновения армянских и азербайджанских вооруженных сил. По сообщению Управления информации и по связям с общественностью Минобороны Армении, касаясь урегулирования Карабахского конфликта, министр обороны Армении сказал: «Для подхода политического руководства Армении, согласно которому Карабахский конфликт должен быть решен мирным путем и путем переговоров, необходимо иметь боеспособную армию, которая способна полноценно защитить границы нашей Родины». В Дагестане один военнослужащий погиб, и еще шестеро получили травмы при падении их автомобиля с обрыва в Цунтинском районе. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Слушайте радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 33 минуты, в студии Кэти Бочуришвили и далее в нашей программе. Туристов в де-факто Республике Абхазия в нынешнем году меньше, чем было в прошлом.
То, что спад есть, это факт, который не оспаривает в Абхазии, пожалуй.
Грузинская сторона впервые раскрыла некоторые подробности двусторонних переговоров по вступлению России в ВТО.
В документе, разработанном швейцарской стороной, есть два принципиальных пункта, позволяющих взять под контроль процесс передвижения грузов. Это присутствие на КПП международной миссии и современная система обмена информацией.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Сегодня рано утром в де-факто Республику Южная Осетия с инспекционной проверкой прибыл заместитель министра регионального развития России Сергей Верещагин. Это уже четвертый визит высокопоставленного чиновника из Москвы за последние два месяца. Частые наезды господина Верещагина эксперты связывают с недовольством российского руководства слишком затянувшимся процессом восстановления Южной Осетии. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сергей Верещагин курирует новую инвестиционную программу «Содействие социально-экономическому развитию республики» объемом в 6 миллиардов 810 миллионов рублей. Программа стартовала в начале года, хотя первый транш в размере 1,5 миллиарда рублей пришел в республику только 2 июня. Около половины всех средств, предусмотренных программой, пойдут на строительство дорожной инфраструктуры. Самый крупный проект в этой области – дорога Цхинвал-Ленингор. Строительство начато сразу с двух сторон. Уже появились первые асфальтированные участки. В планах на этот год также завершение строительства новой больницы в Ленингоре, замена подземных коммуникаций и асфальтирование 8 самых крупных улиц в Цхинвале и многое другое. Руководитель пресс-службы президента и правительства Южной Осетии Вячеслав Седов говорит, что эта программа будет более эффективной и сжатой по срокам в сравнении со всеми предыдущими, потому что строительные объекты контролирует лично Сергей Верещагин.
Характер Верещагина уже здесь люди изучили, и манеру ведения его совещаний, и именно проверок инспекционных поездок по объектам строящимся. Это такая интенсивная работа, до которой он взялся. Хватка, цепка дает надежду на то, что все положения, которые записаны в инвестиционные программы, будут выполняться в срок и с качеством. Как вы знаете, бывали проблемы с качеством в прошлом и позапрошлом годах.
Господин Верещагин был назначен на должность заместителя министра около 2 месяца назад. И вот уже в 4-й раз приезжает в республику с инспекционной поездкой. Эксперты полагают, что активность чиновника связана не только с желанием продемонстрировать свои способности на новом месте. Политолог Алексей Ващенко говорит, что Министерство регионального развития в последнее время буквально отбивается от обвинений Минфина и Минэкономразвития в растранжиривании бюджетных средств.
Уже неоднократно возникали скандалы по поводу того, что до Южной Осетии и Абхазии доходят не все деньги. Особенно вот до Южной Осетии доходит примерно 20-25% денег. Остальные теряются в Москве и на Северном Кавказе, о чем вынуждены даже были заявить должностные лица Южной Осетии. И этот скандал имел довольно-таки большой резонанс. С другой стороны, ряд политических партий и движений в Москве, последователи Чубайса, Гайдара, в том числе Немцов, активизировали деятельность по поводу того, что хватит финансировать Южную Осетию и Абхазию. Надо деньги тратить на Российскую Федерацию. Также здесь еще существует проблема предстоящих выборов. Потому что деньги теряются, это ни для кого не секрет. И Путин и Медведев объявляли о том, что они будут бороться с коррупцией, но никаких результатов на этом поприще нет. И это так или иначе заставляет власть активизироваться и наконец-таки ездить и проверять, как идет расходование средств. Ну и вот это вот все в комплексе заставило активизироваться Сергея Верещагина. Ну и тем более он сам по себе человек мобильный, и поэтому вот ездит и все контролирует.
В ускорении темпов восстановления заинтересовано и руководство республики, которое также готовится к выборам президента. Разрытый город, незаконченные строительные объекты и грязь – не лучший фон для операции «Преемник». Наверное, отсюда и воодушевление, с которым в республике принимают энергичного чиновника. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Нынешний курортный сезон в Абхазии, по данным Госкомитета по курортам и туризму самопровозглашенной республики, приехал на 15% меньше туристов в сравнении с прошлым годом. Основной причиной называется спад мирового туризма. О реальных причинах мой коллега Демис Паландов беседовал с нашим постоянным автором из Сухуми Иналом Хашик.
По экспертным оценкам, турпоток в Абхазию в нынешнем курортном сезоне уменьшился примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Вообще чувствуется падение туристического потока в самой Абхазии? Что говорят бизнесмены?
То, что спад есть, это факт, который не оспаривает в Абхазии, пожалуй, никто. Это не оспаривает ни представители сами туриндустрии, это не оспаривают и в правительстве, это и не оспаривают обычные граждане, которые так или иначе имеют какой-то определенный доход от курортной индустрии. Вот этот спад, он очевиден. Я думаю, даже вот эти 15%, они, наверное, даже слегка приукрашенная цифра. Возможно, спад более масштабен, чем вот эти 15%. В любом магазине или на рынке люди жалуются, говорят, вот рассчитывали на отдыхающих, а их не так густо. Кроме того, очень большое количество людей, которые сдают жилье в частном секторе, оно оказывается не сильно востребованным. Это тоже, конечно же, вот для многих такой момент, который не радует. Многие просто готовились, кто-то в своих домах отдельные комнаты ремонтировал, обставлял, брал деньги в кредит.
Инал, как вы считаете, а в чем причина? Ведь это же не первое падение. В прошлом году тоже было существенное падение. Это уже какая-то тенденция.
Я думаю, это такой системный кризис, который так или иначе должен был наступить. Это падение началось не в прошлом году, не позапрошлом году. Это тенденция по спаду идет с 2007 года. Это официально данные. По крайней мере, на прошлой неделе председатель Госкомитета по курортам и туризму на заседании правительства возмущался, что вот плановые показатели, которые закладываются в бюджет будущего года, все время растут, в то время как потоки туристов в Абхазию, они ежегодно, начиная с 2007 года, все снижаются и снижаются. Я думаю, здесь целый комплекс проблем. В какой-то определенный период в Абхазию ехали по старой советской памяти. Все-таки это определенный бренд: Пицун, Дагадра, озеро Рита, Новый Афон, Сухум. Но сейчас отдыхающий стал уже более привередливым, и он стал уже и требовать хорошего сервиса, стал прицениваться, считать на калькуляторе, во сколько все это обходится. И, к сожалению, за последние годы абхазские курорты, которые до этого, послевоенные годы, были дешевыми по сравнению с, там, с тем же соседним Сочи, с Турцией, с Египтом и так далее, то сегодня по многим показателям Абхазия переплюнула все вышеназванные курорты, и при том, что сервис по большому счету в реальности не подтянулся, и вот это, конечно же, сказывается. Конечно же, проблема заключается в том, что вот в Абхазии очень сложно добраться. Где-то надо добираться до Сочи, потом преодолевать эту границу, эти многочасовые пробки. Вот, допустим, аэропорт каждый год обещает, мы вам так и не открыты, это то, что это проблема.
Когда может заработать аэропорт?
Правительство Абхазии совсем недавно заверили, что в течение полутора лет этот аэропорт заработает. Но быть уверенным в том, что произойдет именно так, у меня, по крайней мере, вот, как бы, есть большие сомнения, так как с момента признания 2008 года было несколько заявлений, вот-вот откроется аэропорт, вот-вот откроется аэропорт, а как бы, проблема до сих пор существует.
Это был Инал Хашик, с ним беседовал Демис Паландов. А мы продолжаем тему в нашей рубрике «Голоса». С жителями Сухуми о спаде в сфере туризма беседовала Анаит Гагарян.
Голоса.
Какой в этом году курортный сезон в Абхазии?
В прошлом году было лучше, в этом не очень. Отдыхающих мало, и торговля тоже плохая.
А как вы думаете, с чем это связано?
Наверное, в прошлом году здесь отдыхающих ограбили, что из-за этого не приезжают.
Это еще месяц впереди, август. Как вы думаете, как-то ситуация изменится? Может быть, людей больше будет все-таки?
Ну да, август обычно лучше идет, но отдыхающих больше, и думаю, будет лучше. Еще сентябрь тоже, отдыхающие тоже приезжают.
Какой в этом году курортный сезон в Абхазии?
Мне кажется, что послабее, чем раньше. Хотя в Гаграх людей много, и в Пицунде народ появился. А в Сухуми не так много. И это связано вот с этой границей, на которой такие проблемы создают. Там очереди по 500 метров. Человек глядит, и как-то ему не весело сюда ехать. Когда сделают мост, отрегулируют пропуск, тогда, возможно, все будет нормально. В будущем должен увеличиться поток. Учитывая, что Турцию там закрывают русские для своих туристов. Эти не рекомендуют им ездить. Там же много несчастных случаев. В отравлении погибших людей. Да и Турция меняет свою политику. Она из дешевого курортов хочет перейти к дорогим курортам, а это уже будет не по карману многим. И народ сюда потянется, если мы их сможем хорошо встретить. Руслан Зоу.
Людей меньше. Для того, чтобы люди к нам ехали, надо людям создавать условия. У нас, увы и ах, этих условий для отдыхающих просто нет. У меня, например, приезжает каждый год брат с племянником, но не приезжает не потому, что отдыхать в Сухуми, а не приезжает просто для того, чтобы повидаться с родственниками. Вот основная масса, мне кажется, скоро и останутся только те, которые приезжают к своим близким. У нас есть где отдыхать, у нас великолепное море, у нас хорошие условия, у нас есть что показать, у нас есть Рица, Афоны, Гагра. Во-первых, вот это действительно действительно грабежи за грабежами. Да, на это тоже обратить внимание. Просто иногда даже стыдно, когда вот эту информацию слышишь. Елена Васильевна.
Ну вот у нас каждый год такая же ситуация, да, и в прошлом году я помню, что были грабежи. А вот как думаете, а что нужно делать? Может быть, общество должно тоже помогать правоохранительным органам?
Если кто-то будет к вам в сумку лезть, естественно, я этого человека остановлю. А потом он, этот человек, пойдет за мной. Уже было несколько таких случаев. И где гарантия, что меня будут защищать?
Ольга. В прошлом году было больше, конечно. В этом году, наверное, в связи с кризисом как-то ухудшается.
Но если помните, в прошлом году тоже говорили, что курортный сезон неудачный по сравнению с предыдущим годом.
Получается, с каждым годом все хуже и хуже становится.
На мой взгляд, сегодня в республике со сравнением с прошлым годом меньше отдыхающих. Так как положение сегодня на границе очень серьезно ужесточилось со стороны Российской Федерации, один мост сегодня работает. В дальнейшем, как все власти обещают, ну, к следующему году, к следующему сезону, как поживем, увидим. Сезон открылся только сейчас, в августе. Два месяца, как бы, людей не было, практически не видно. Айдар.
В городе Сухум намного меньше отдыхающих, чем было в прошлом году, а позапрошлом просто приходится уже мечтать. В силу, видно, обстоятельств наших, кончина нашего президента, погода подвела. То июнь месяц был дождливый, уровень сервиса желает у нас быть все-таки получше. Наши отдыхающие, да и мы местные, не можем пойти на рынок и просто-напросто поесть наших фруктов, а вместо этого нам предлагаются привозные овощи. Фрукты, непонятно, кем они выращены, и цены да, гораздо даже выше, чем если брать Россию. Но опять же, мы живем надеждой на будущее. Следующий курортный сезон у нас будет уже более на достойном уровне, и все эти замечания будут учтены. Амур.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
После неоднократного нарушения российской стороной джентльменского соглашения о неразглашении деталей двусторонних переговоров по вступлению России в ВТО, грузинская сторона впервые раскрыла некоторые их подробности. А именно, стали известны пункты документа, который разработала швейцарская сторона для прозрачности работы контрольно-пропускного пункта Гонтиади Адлер и Роки Верхний Зарамак. Тему продолжит Нона Суварян.
В течение 5 последних месяцев грузинская и российская стороны обсуждают условия вступления России во Всемирную торговую организацию. Несмотря на то, что 4 раунда переговоров уже прошли, детали их остаются неизвестными широкой общественности. Впервые о предложениях швейцарской стороны, которые рассматриваются в ходе переговоров и благодаря которым движение товаров на пропускных пунктах на реке Псоу и Урокского тоннеля станет прозрачным, 12 июля упомянул министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вслед за этим президент Грузии Михаил Саакашвили выразил желание, чтобы контроль осуществляла международная организация, к примеру, Евросоюз или Международный таможенный союз. Судя по всему, такой подход его российский коллега Дмитрий Медведев посчитал неприемлемым, поскольку 5 августа он заявил, что грузинские коллеги пытаются протолкнуть новое издание политической проблемы.
Наша позиция проста. Если вы хотите знать о движении товаров, в том числе транзитных товаров, через территорию Осетии, Южной Абхазии, мы готовы такую информацию давать, причем в электронном виде, самым современным образом. Я, кстати, об этом договорился с президентом Швейцарии. А вчера об этом говорил, кстати, с президентом Обамой. В этом смысле мы готовы идти на швейцарские предложения. Но если под марку вступления в ВТО нам пытаются протолкнуть изменения существующих политических реалий, то мы, конечно, на это не пойдем.
В переговорах участвует замминистра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» он подчеркнул, что со швейцарской и американской сторонами соглашений пока не существует. Хотя об этом в своем интервью обмолвился Дмитрий Медведев. Очень похоже, что именно этот отрезок интервью президента России и переполнил чашу терпения Тбилиси, который до последнего момента держал в тайне детали переговоров. По словам Сергея Капанадзе, в документе, разработанном швейцарской стороной, есть два принципиальных пункта, позволяющих взять под контроль процесс передвижения грузов. Это присутствие на КПП международной миссии и современная система обмена информацией.
Под международной миссией подразумевается третья объективная нейтральная сторона, которая будет контролировать вопросы, связанные с нелегальной торговлей и таможенным администрированием. И второй компонент – это электронная система обмена информацией, которая подразумевает несколько важных элементов. Среди них первое – камера наблюдения, которая позволит в открытом режиме следить за тем, что перевозится через КПП. Второй элемент – принятие информации о грузе до того, как он появится на КПП. Третье – создание электронной базы, посредством которой легко можно будет получить любую информацию, в том числе об импортерах и кредитных операторах.
Как заявил Капанадзе, Грузия уже пошла на две фундаментальные уступки. Во-первых, грузинская сторона больше не выдвигает требования обеспечить присутствие на КПП грузинских пограничников и таможенников. Во-вторых, она не связывает с переговорами по ВТО проблемы политического характера, также требующие решения. Имеется в виду деоккупация грузинских территорий. Замминистра иностранных дел Грузии говорит, что фундаментальных уступок больше не будет. В то же время Капанадзе не исключает компромиссов. По его мнению, в данном момент мяч на российском поле, и все зависит от решения Москвы, если Россия будет придерживаться позиции, сформулированной Медведевым в его интервью, то ей следует отказаться от вступления в ВТО. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Прошло две недели с того момента, как в Абхазии началась предвыборная агитация. Уже сейчас можно смело сказать, что нынешняя кампания по выборам президента самопровозглашенной республики отличается от двух предыдущих – 2004 и 2009 годов. Наш корреспондент Семен Пегов пообщался с жителями столицы и независимыми экспертами, чтобы узнать, как, по их мнению, прошли первые две недели предвыборной гонки.
С первых дней предвыборной агитации кандидаты в президенты начали активно знакомить избирателей со своими политическими программами. Практически на каждой встрече с гражданами представители штабов раздают буклеты, в которых подробно изложены тезисы, с которыми их кандидаты идут во власть. Естественно, самые главные положения звучат как с трибун, так и с экранов телевизоров. Большая часть сухумцев с программами кандидатов знакома, правда, не все видят в них принципиальные отличия.
Я слежу за информацией. И почти они одинаковые.
Те же, кто настолько занят работой, что не находит времени посмотреть телевизор, почитать буклет или прийти на встречу с тем или иным кандидатом, все равно сходятся в одном. Такого нездорового ажиотажа вокруг выборов, который наблюдался, скажем, несколько лет назад, за первые две недели предвыборной гонки замечено не было.
Процесс идет пока нормально. Просто некогда нам даже телевидение смотреть. Мы все от зари до зари работаем. Просто настройки, все.
Нормально проходит, если так посмотреть. Народ тоже вот дружно, мирно, так красиво проходит.
Пока устраивает все. Все гладко. Нет ажиотажа, как раньше был.
Правда, известный сухумский художник Руслан Габлия, который тоже внимательно следит за предвыборной кампанией, отмечает, что в последние несколько дней в выступлениях некоторых кандидатов иногда все-таки проскальзывают не совсем корректные выпады в сторону соперников.
Я тоже стараюсь как-то внимательно следить за тем, как это все проходит. В последние дни не совсем приятно. Какие-то моменты есть по отношению к другому, от одного. Вот это не надо сталкивать людей. Мне кажется, этого не нужно делать. Нужно четко поставить задачу. Хвалишь кого-то, хвали. Не брызгать грязь на кого-то.
Говорит Руслан Габлия. Алхаст Кагушев в 2004 году возглавлял Лигу избирателей за честные выборы. Он уверен, что эта предвыборная кампания серьезно отличается от той, которая проходила 7 лет назад. Прежде всего тем, что представители штабов сами поднимают острые вопросы, связанные, например, со списками избирателей, и пытаются их решать.
Я помню 2004 год, кроме Лиги избирателей, где я тогда работал, деятельностью которой руководил, да, кроме нас мало кто обращал на это внимание. компании. Меня радует тот факт, что теперь штабы уже тоже созрели до того, чтобы плотно работать со списками и так далее.
Говорит Алхас Тхагушев. Однако, пожалуй, больше всего смущает эксперта отсутствие прямых теледебатов. Несмотря на то, что определенные успехи в организации выборного процесса уже достигнуты, игнорировать такую форму общения с избирателями, мягко говоря, недостойно, считает он.
Нам нужны нормальные дебаты. Мы что, дикие люди? Мы проводим альтернативный выбор уже несколько раз. Реальная происходит политическая борьба, и мы не можем, до каких пор мы будем смотреть на эти говорящие головы, отвечающие на заранее написанные вопросы. Но это просто уму непостижимо. Это оскорбление прежде всего того уровня, которым сегодня обладают все кандидаты в президенты.
Политолог Ираклий Хинба в свою очередь отмечает, что тому, как пока проходит нынешняя президентская кампания в Абхазии, могут позавидовать многие демократические развитые страны. Победитель заранее неизвестен, в агитационной риторике в основном акцент делается не на личностях кандидатов, а на их программах.
И в целом я бы отметил, что нынешние президентские выборы являются свидетельством того, что в нашей стране сложилась электоральная демократия. То, что результат выборов не предопределен, налицо реальная конкуренция, чего нет во многих странах постсоветского пространства.
Две недели предвыборной гонки показали, что кандидаты, если и не на все 100%, то по крайней мере стараются придерживаться заключенного соглашения и вести честную борьбу за президентское кресло. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И вновь о событиях Северокавказского региона. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту массовой драки с применением огнестрельного оружия в Унцукульском районе республики. Жертвами конфликта, возникшего на бытовой почве, стали 7 человек, среди погибших 3-летний ребенок. Кроме того, за первые дни августа совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов и представителей местных властей. По данным ФСБ, в Дагестане сейчас наиболее сложная криминальная обстановка, рассказывает Михаил Саленков.
В понедельник, 8 августа, в Цункинском районе Дагестана на пути военной автоколонны сработало взрывное устройство. Во вторник, 9-го, в Буйнакском районе неизвестные обстреляли машину участкового инспектора из автоматов. Полицейский погиб. А в Унцукульском районе республики конфликт на бытовой почве закончился перестрелкой, жертвами которой стали 7 человек. В конце июля в Махачкале был убит начальник управления информационной службы президента Дагестана Гарун Курбанов. Днем позже неизвестные застрелили исполняющего обязанности главы администрации селения в Левашинском районе республики Рабадана Омарова. Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, отчитываясь перед президентом, заявил, цитирую, «В этой Северокавказской республике складывается наиболее сложная обстановка. За первую половину 2011 года на территории Дагестана произошло 110 преступлений террористической направленности, добавил глава ФСБ, из 169 зафиксированных. О причинах всплеска насилия в Дагестане говорит главный редактор независимого еженедельника «Свободная Республика» Заур Газиев.
Причина такова, что огромное количество людей оказывается без работы, с плохим образованием. Как сказал когда-то Столыпин, великий русский реформатор, преступность – это реакция нормальных людей на ненормальные обстоятельства. Мы имеем целое поколение людей, которые в лучшем случае умеют читать и писать, и как следствие они очень легко становятся жертвами агитации и исламистов экстремистского толка.
Независимый журналист Надира Исаева видит причину всплеска насилия в Дагестане в действиях российских властей на Кавказе.
19 век, а еще и раньше, Российская империя проходит на Кавказ. Причем это были, опять же, это была грубая сила, грубая имперская сила. Историческая и генетическая память народа такие вещи забывать легко не может. Потом они перемежаются с методами коррупции и подкупа элиты. И я считаю, что то, когда мы говорим «хватит кормить Кавказ», на самом деле вот это датирование, есть такой современный вариант коррумпирования элиты. И аналогии проследить от политики Российской империи в 19 веке до политики ее в конце 20 века и начале 21-го, она идентична. Как любая империя, любая, которая приходит на какую-то территорию, территория, она всегда старается смыть традиционную основу существования общества. Как правило, какие-то религиозные основы, культурные. Уничтожали шариатские суды. И много таких моментов. И когда мы выводим из бытия народа какие-то традиционные формы саморегуляции, мы получим в конечном счете непризнание народом, населением существующих этих, скажем так, демократических институтов. Надо искать именно политические механизмы пути решения проблемы. И не говорить о том, что сила, мы вас подавим, мы вас убьем, нейтрализованы боевики, уничтожены, ликвидированы. Вот от этой риторики пора отказываться.
Федеральные власти понимают, что только методом силы порядок в республике не навести, и предлагают руководству Дагестана работать с гражданами, привлекая к этой работе духовенство. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.